Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Александр Кынев и политик Владимир Рыжков. А мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Есть пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 28 01. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну, начнем мы наш разговор о российской политике с прошедших региональных выборов. 5 регионов законодательные собрания избирались, плюс довольно много всяких довыборов, выборов мэров. В общем, можно поговорить и проанализировать, хотя, конечно, сейчас с тем уровнем разных влияний и манипуляций в пользу партии власти довольно трудно считать все это даже таким репрезентативным, как бы социологическим опросом, но, тем не менее, какие-то тенденции можно смотреть. Кстати говоря, интересный такой факт. Коллеги с «Эхо Москвы» провели только что опрос, они его в интернете сделали и в эфире, и спросили, собственно, интересовались ли вы региональными выборами. Выяснилось соотношение 1 к 9, то есть 1 интересовался, а 9 нет. Ну, если вы хотите что-то сказать, то скажите, а почему, собственно, кто да, а кто нет, кого это интересует еще. Ну, а мы, наверное, начнем разговор с одного репортажа, я его припас из Иркутской области. Наш постоянный автор Виталий Камышев там работал, и вот он что сообщает, как проходили там выборы.
До поры до времени кампания по выборам депутатов Законодательного собрания Иркутской области проходила без грубых нарушений. Так, например, считал региональный координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос Сибирь» Алексей Петров.
Нет такого жесткого прессинга, о которых мы слышим в других субъектах федерации, потому что исполнительная власть в Иркутске так сильно не диктует условия, как это происходит, например, в наших соседей, например, той самой Кемеровской области. Поэтому, конечно, есть все равно случаи, об этом пишут уже представители некоторых партий, что есть какие-то сложности, там каких-то кандидатов попросили сняться. Но здесь все зависит от того, насколько действительно эти смелые парни, которые пошли участвовать в избирательной кампании.
Однако последняя предвыборная неделя выдалась в Приангарье богатой на неожиданные повороты и скандалы. Сперва отказались снять свой партийный список с выборов, вливающиеся в Единую Россию аграрии. Внеочередная конференция Иркутского отделения Аграрной партии России проголосовала против этого, что стало сюрпризом для местных единороссов. Более того, лидер аграриев Усть-Орды Игорь Алзоев принял участие в совместной с руководителями регионального отделения Компартии пресс-конференции и призвал сторонников АПР голосовать за КПРФ. Почти сразу же на территории бывшего Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, там аграрии были традиционно сильны, была распространена многотысячным тиражом листовка, в которой лидеры регионального отделения Аграрной партии Дмитрий Баймашев и Аполлон Иванов призывали голосовать на выборах за Единую Россию. Баймашев и Иванов от листовки отмежевались. После этого Иркутский обком КПРФ отказался подписать инициированное партией власти соглашение о честных выборах. Также отказались подписать этот документ иркутские аграрии и региональное отделение «Справедливой России». Позицию коммунистов Приангарья объяснил их лидер Сергей Левченко.
Перед большинством выборов, где мы имели серьезные основания говорить о том, что выборы будут проведены нечестно, мы обращались ко всем партиям и кандидатам, чтобы такие соглашения подписать. И сейчас, перед этими выборами, мы тоже эту инициативу озвучивали. Тогда не нашли нашей инициативы никакого отклика, и действительно за там 9 или 10 дней «Единая Россия» обратилась ко всем, и в том числе и к нам, сказав, что но это же ваша инициатива. Давайте, наконец-то, сейчас подпишем. Это в то время, как мы достаточно много заявлений написали и в избирательную комиссию областную, и даже уже идут суды, куда, естественно, мы обращались по поводу нечестного ведения выборных кампаний разными кандидатами. И подписывать на финише тогда, когда основная выборная кампания сложилась, и тогда, когда у нас есть претензии именно к правящей партии, мы посчитали, что это просто неразумно, это себя не уважать.
Но самый большой скандал разразился в день выборов. Агитаторы «Единой России» активно раздавали в непосредственной близости от мест голосования буклеты широко прорекламированной единороссами акции «Народный бюджет» с символикой партии. С заявлением по этому поводу сразу же выступили иркутские коммунисты, которые собираются обратиться в суд с требованием признать результаты выборов недействительными. Между тем, «Единая Россия» показала в Иркутской области наихудший для партии власти результат на выборах 12 октября. По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней за «Единую Россию» отдали голоса чуть более 49% избирателей. Напомню, на последних думских выборах единороссы набрали в регионе 58,5%. На втором месте ЛДПР, у жириновцев чуть более 15%, у КПРФ около 14%. В региональном парламенте будет также представлена «Справедливая Россия», в ее активе 8% голосов избирателей. Аграрии в законодательное собрание не прошли, получив лишь около 6% голосов. Никто не ожидал столь высокого результата от «зеленых» – 5,5%, причем в промышленном Ангарске партия «зеленых» собрала более 10% голосов. Среди результатов в одномандатных округах можно отметить уверенную победу вечного оппозиционера Антона Романова в Иркутском академгородке, а также знаковую победу эсера Владимира Ташкинова над вице-губернатором единороссом Виктором Долговым в Усть-Илимске.
Ну что ж, это был репортаж Виталия Камышева. Я обращусь к политологу Александру Кыневу, который был в Иркутской области во время кампании. Вот как вы объясняете такой провал, относительный, конечно, провал, поскольку есть, так сказать, у них планы и реальность «Единой России» и относительный успех, в общем, и КПРФ, и ЛДПР?
Ну, я думаю, что если бы не было тех самых технологий, про которые только что рассказывалось, в частности, акции «Народный бюджет», когда людям фактически предлагали в день выборов альтернативное голосование возле участков, типа того, как, значит, лучше потратить деньги из бюджета, значит, областного. Я думаю, что если бы всего этого не было, то «Единая Россия» получила бы еще меньше, чем она получила, чем вот эти 49%. Поэтому я считаю, что реальный рейтинг партии там еще ниже. На мой взгляд, ошибки были сделаны «Единой России» в регионе стратегические, в частности. Дело в том, что регион имеет губернатора Варяга, причем второго подряд, то есть в начале 2,5 года был господин Тишанин, который переругался со всеми. Вот назначен весной новый губернатор Исиповский. И человек, который в регионе, многие даже не знают, как он выглядит. В этих условиях главным лозунгом был сделан слоган «Исиповский наш губернатор». То есть сделали ставку на человека, который в регионе не имеет ни известности, ни популярности.
Ну и зам у него там господин Сокол из Красноярска призван.
Ну и недолго до кампании там появился еще один варяг, первый зам губернатора господин Сокол, который как раз с собой притащил кучу красноярских пиарщиков, которые, недолго думая, все прошлогодние красноярские материалы решили немедленно переделать на иркутский лад.
Реализовали.
Поменяли название региона, поменяли, значит, кафты региона на заднем фоне в телевизионных роликов и посчитали...
Долили кипятка в ту же заварку.
В общем, и посчитали, что это сработает. Да. Вот. Но, как в общем, ситуация показала, это не очень сработало. Более того, возник глубочайший скандал внутри штаба, потому что приехавшие товарищи немедленно переругались с местными товарищами, моментально пошли сливы в региональную прессу, пошли обиды, да, действовали они, мягко выражаясь, не очень деликатно и с местными кандидатами, в частности, вот два кандидата было исключено из партии по ходу выборов, которые посмели выдвинуться, значит, против официальных кандидатов «Единой России». Среди этих исключенных был бывший спикер Заксобрания Сергей Иванович Шишкин. Так что, на мой взгляд, «Единая Россия» в ходе кампании в Иркутске умудрилась наломать столько дров, что, в общем, мне кажется, никакие оппоненты были в этой ситуации просто не нужны. А по поводу остальных партий, вот особенность Иркутска действительно в том, что все партии вели очень активную агитационную кампанию. Причина, я думаю, здесь в первую очередь экономическая. Регион очень важный, стратегический. То есть сложно найти в России регион, где было такое количество ФПГ на единицу площади. Поэтому, конечно, там хотели отметиться все, и все хотели показать, что они там имеют какое-то значение. Так что кампания была активная, ЛДПР была очень профессиональная, с очень, кстати, сильными кандидатами. И показательно, что это единственный регион, где ЛДПР показала прирост по сравнению с Госдумой на 4%. Это фантастически для ЛДПР. результат. СССР провели кампанию очень массивную, было огромное количество наружной агитации, но, на мой взгляд, очень бестолковую агитационную кампанию с какими-то невнятными лозунгами обо всем хорошем на свете.
Во главе с заезжим Иваном Грачевым.
Да, и это тоже была большая ошибка СССР, что они поставили во главе списка человека, который совсем не местный, приехал в регион год назад, чтобы баллотироваться в Госдуму по списку ЕР, и почему-то решили, что он может быть, извиняюсь, по списку СССР, и почему-то решили, что он может быть паровозом. Как показала ситуация, опять-таки, единственным регионом из всех на вчерашнем голосовании, Иркутская область показала падение результата «Справедливой России» по сравнению с прошлым годом примерно на 1%. То есть это, я думаю, как раз цена, в общем, неправильно сформированного партийного списка. Вот, а что касается аграриев, ну, здесь им не хватило совсем чуть-чуть, до 7%. Главная причина – это, конечно, деморализация актива, потому что люди не очень понимали, за кого они голосуют. Партия объявила о самороспуске и предлагала за нее голосовать. Зеленые же здесь, ну, специфика компания заключается в том, что в составе организации оказался целый ряд бывших лидеров регионального СПС, а штаб возглавлял Сергей Беспалов, бывший замглавы исполкома регионального СПС. В ходе кампании был такой коктейль традиционных либеральных лозунгов с лозунгами регионального патриотизма. Они там выступали против назначения варягов в администрацию. Но идея вот этого патриотизма, она была подана достаточно вяло. И мне кажется, что вот эпатаж, который в кампании был, он некую позитивную составляющую задавил. И в этом смысле они получили меньше, чем могли бы.
Да, ну вот был еще, собственно, еще один сибирский регион, это Кемеровская область. Я перед тем, как к Владимиру Рыжкову обратиться, собственно, там совершенно другие фантастические результаты. Это огромная явка, 85% у «Единой России», у эсеров 5,5%, у ДПР 4,5%, у КПРФ меньше 4%, и все одномандатные округа, опять же, взяла «Единая Россия», под мудрым руководством губернатора Романа Тулеева. Владимир, вот скажите, как вы объясняете такую разницу? Говорят, что какой-то сибирский характер существует, да, в Иркутской области люди, ну, относительно, насколько можно в нашей ситуации, свободно выбирают, по крайней мере, пытаются действовать, да, а в Кузбассе какая-то азиатчина, я уж извиняюсь за этот термин.
Я думаю, что вообще я был в Иркутске несколько лет назад и встречался с прежним составом, с большой частью прежнего состава областной думы, и они на меня произвели очень хорошее впечатление. Там на фоне того, что регион потенциально богатейший, там и Байкал, и ГЭС, и алюминиевые заводы, и лесопромышленный комплекс, и аэропорт, и железные дороги, и узлы. То есть это, в принципе, ну, такой Рурский бассейн. Вот. И я увидел невероятную нищету и разруху в самом городе Иркутске и в самой области. Это означает, что те ФПГ, финансово-промышленные группы, которые там хозяйничают, они, конечно, грабят этот регион немилосердно. Регион с такой инфраструктурой и с таким потенциалом является глубоко депрессивным дотационным регионом. Это, конечно, позорище. И я думаю, что вот это недовольство народа, оно прорвалось на этих выборах. Потому что, имея такой потенциал, жить в такой нищете – это безобразие. Вот. И вторая причина, конечно, там слабая власть, постоянная перетряска губернаторов. Губернатор не может составить, значит, команду, взять под контроль. Кузбасс все ровно наоборот. Во-первых, в Кузбассе, объективно скажем, Аман Гумирович Тулеев уже достаточно давно ФПГ подмял под себя. И они там работают не на их условиях, как в Иркутске или в Астрахани, а на его условиях.
То есть он главный олигарх?
Я не скажу, что он главный олигарх, но то, что он из них выжимает по полной программе на социальные программы, на строительство жилья, на переселение людей из бараков, на доплаты учителям, это факт, от которого не уйдешь. Во-вторых, он очень давно у власти. Саш, какого он года? С 90...
Ну, там у него был перерыв же, он же
министром был.
Да. Лет 12, я
думаю. В начале 90-х,
да.
Перерыв, потом снова.
Лет 12 он уже у власти непрерывно. И за эти годы, тем более с его таким восточным менталитетом, он, конечно, выстроил людоедскую совершенно систему. У меня много друзей в Кузбассе, я же сам с Алтая, мы земляки, соседи. Система жесточайшего прессинга, то есть перед каждыми выборами, перед главами ставится задача, доводится цифра, видимо, 85 это была плановая цифра. Вот. За успех премируются, в том числе автомобилями, в том числе иномарками. За неуспех снимаются уголовные дела, как угодно. Все это знают, это говорят на улице.
Знаете, у нас нет материала из Кузбасса, кстати, как нам сказали, по техническим причинам. Ну, журналист как-то не смогла ничего такого выдать.
Техническая причина очень простая, что она просто, у нее есть муж, дети, и ей еще там жить. А уезжать она оттуда не хочет. Поэтому это действительно жесточайший режим. Я я думаю, что в Сибири только два таких региона с таким режимом. Второй еще это полежаевский режим в Омске. Он не намного мягче, чем... И ситуация там не намного лучше. Кстати, экономическая ситуация в Омске ужасная сейчас после ухода Сибнефти и ее налоговых поступлений. Бедность, разруха, неустроенность жуткая совершенно. И при этом абсолютно восточный тип режима. Вот, поэтому там, где, вот как у нас на Алтае, или как в Новосибирске, или как в Томске, или как в Иркутске, не удалось установить по каким-то историческим причинам вот такой жесткий авторитарный режим, как в Кузбассе или в Омске, и где люди голосуют более или менее свободно, там результаты кардинально
отличаются. Владимир, а может быть еще проблема в том, что Кузбасс – это моноэкономика все-таки, уголь, шахты?
Ну, это не
совсем... Людям некуда уйти.
Во-первых, это не совсем так. Там есть не только уголь, там, ну, там есть немножко, металлургия, да. Там есть химия. Там сейчас, кстати, довольно развитый агропромышленный комплекс и пищевая переработка. В Барнауле сейчас колбасу в основном кузбасскую едят, что раньше было немыслимо и так далее. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, что действительно режимы... У нас в целом страна, я ее называю, это авторитарная федерация авторитарных режимов. Вот.
Где-то, с элементами тоталитаризма.
Да, с элементами тоталитаризма. Где-то более жесткие режимы, где-то менее жесткие режимы. Но вот, мне кажется, мы не должны пройти еще такой фундаментальный факт, который характеризует последние выборы. В 5 регионах, где были региональные выборы, и около 40 регионов, где шли местные выборы. Крайне низкая явка избирателей.
Но на Сахалине я был 26%.
Вот, об этом, мне кажется, слишком мало говорят, а эта цифра заслуживает особого внимания, потому что, когда мы говорим об успехе «Единой России» или о неуспехе «Единой России», или о том, что ЛДПР прибавила 4%, а «Справедливая Россия» где-то потеряла 1%, давайте мы, пусть у нас в голове отложится фундаментальный факт. 3/4 российских граждан в этом вообще не участвуют. То есть это, с моей точки зрения...
Ну, как вот в Кузбассе, 85%, по-моему, там участвуют.
Слушайте, сколько, ну там, сколько скажут, как в Чечне.
В Чечне то 96.
Да, да. Ну вот Мангумирович уже довел стандарты своей демократии до чеченских почти. Да. Вот. А на самом деле мы должны говорить о фундаментальном факте, что полный коллапс демократических институтов в стране. Во-первых, полный коллапс демократии, раз люди не ходят на выборы. Во-вторых, они не ходят на выборы, потому что парламент ничего не решает. Люди отлично это понимают, что городские думы, районные думы и даже областные, краевые думы давно уже ничего не решают, что за них ходить голосовать. А в-третьих, политическая конкуренция сведена до Германской Демократической Республики, до стандартов народной демократии, когда сначала Кремль отбирает полтора десятка партий из числа своих дружбанов, а потом еще и эти полтора десятка своих друзей сажают в разные вагоны, а одного своего друга сажают в литерный, значит, с девочками и банкетом, а все остальные едут, значит, в прицепе грузовом, значит, с углем и свиньями.
Ну вот, вот коммунисты оказались вот, как раз с углем в этот раз.
Классический пример как раз в Кузбассе,
там где, конфликт все-таки
где все единороссы и один, по-моему, справедливорос. Вот,
по спискам
прошел в состав областного парламента.
Все округа «Единая Россия», вот, вы что, есть, в Кузбассе, как она
то есть вот это быть? Вот этот, так сказать, литерный вагон, заполненный девочками, банкетами, единороссами, значит, в дорогих костюмах, и один несчастный бедолага.
Владимир, ну вы можете поверить в 3,3%
конечно,
КПРФ нет. В Кузбассе?
Для смешно. Меня это свидетельство, значит, гигантского административного ресурса и гигантских фальсификаций.
Да, вот. Ну я бы еще хотел обратить внимание на следующее. Дело в том, что вот как раз именно учитывая вот эту низкую явку, вот вдвойне показательно, что мы понимаем, что такое низкая явка. Это когда люди голосуют в основном по приказу. Голосуют бюджетники, голосуют работники предприятий, которых там вызвали начальники, да, и сказали, что вот ты пойди проголосуй, позвони и читайся там, а то получишь нагоняй, там, стимулируют премию, ну, всем, чем могут. Да,
кнутом, потом принеси талончик,
да,
то есть, там, который выдавали на участке.
Стимулируют кнутом и пряником всем, чем умеют. И вот показательно, что даже в этих условиях, когда низкая явка объективно работает на власти, это голосуют под контрольные категории, даже в этих условиях мы видим падение на 10%. Это как раз говорит о том, что все ресурсы максимизации просто полностью исчерпаны. То есть люди даже по приказу все равно голосуют не совсем как надо.
На мой взгляд, вообще мы сейчас сталкиваемся. В марте будет больше регионов, сколько я помню.
9 штук.
9,
да. И на мой взгляд, мы уже сейчас можем говорить с полным основанием, не знаю, Александр, согласитесь вы или нет со мной, с полным основанием мы можем говорить о кризисе доверия и к правительственной партии и к режиму в целом, потому что на фоне дикой инфляции, которая в этом году выше, чем в прошлом году, особенно идет страшная инфляция на продукты питания, на проезд в общественном транспорте, на бензин. Это вызывает огромное раздражение. Плюс сейчас люди уже чувствуют, что мировой финансовый кризис им тоже выйдет боком.
Особенно
что,
бизнес.
Особенно городам, потому что там начнут закрываться магазины, начнут сокращать свой персонал, а какие-то банки, в том числе региональные, будут разоряться.
Малые предприятия не получают кредитов.
Строительные компании очень сильно сейчас в пролете, потому что набрали кредитов, квартиры никто не покупает, гаражи никто не покупает и так далее. Люди это уже начинают чувствовать на своей шкуре. И мне кажется, что в этих условиях мартовские результаты для «Единой России», если не будет массовых, еще более массовых фальсификаций приписок, будут еще более катастрофическими, чем октябрьские.
Давайте мы один вопросик примем пока до новостей. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз сегодня говорил с человеком из Иркутска, который активно участвовал в кампании одного из кандидатов в мэры, правда, не прошедшего, на прошлых выборах. Спросил, как у него сейчас дела. Он сказал, а я на эти выборы вообще не ходил. Я предпочел бы ходить на последние хорошие деньки по Байкалу. У него яхта парусно-моторная. Так что я просто не успел на эти выборы. А вопрос у меня вот какой. Вот вы говорите, что все возможности фальсификации, все ресурсы исчерпаны. Но мне кажется, что, может быть, просто эти выборы не такие важны, и просто нет такого вот настроя фальсифицировать, поскольку то, что творилось на выборах в Думу, это было просто что-то поразительное, сколько там лишних голосов, сколько и лишних пришедших людей приписали. Ну, просто по моему опыту, я пришел во второй
полдня. Хорошо, понятно,
там, да. 3-4. И, пожалуйста, еще один вопрос. Можно? Что имел в виду Рамзан Кадыров, говоря, что у него придет больше 100%?
Ну, только на первый, Владимир, мы успеем сейчас.
Рамзан Кадыров просто...
Шутил.
Шутил остроумно, да. Вот. А что касается первого вопроса, безусловно, региональные местные выборы, они не так важны для Кремля, поэтому такого прессинга на губернаторов нет. Но сами губернаторы по привычке все равно вытягиваются в струнку, потому что, может быть, начальство в Москве передумает и снимет шкуру. Поэтому все равно они там все это исполняли. И не случайно, особенно по одномандатным округам, почти 100% результаты за «Единую Россию» в большинстве регионов. Поэтому все равно я считаю, что объективная тенденция к кризису доверия, она есть.
Александр.
Дело в том, что стимулы немножко разные. На выборах Госдумы была важна высокая явка, потому что количество пришедших избирателей, оно отражалось в количестве мест, которые получала соответствующая группа списка внутри списка партии «Единая Россия».
То есть внутренняя конкуренция.
Да, конечно, была конкуренция между регионами, поэтому они были заинтересованы нагнать явку по максимуму. Здесь было главное получить процент. Поэтому была другая стимуляция, сделать низкую явку, чтобы количество своих подконтрольных составило максимальный процент от пришедших.
Ну, вот я был на Сахалине, там 26% явки, я подозреваю, что там не гнали с заявкой, боясь как раз, что если они нагонят людей, то эти люди проголосуют еще больше за КПРФ, потому что и так результат коммунистов 24%.
Среди 3/4 россиян, которые не пришли на эти выборы, большинство бы не стали голосовать за партию правительства.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» с Александром Кыневым и Владимиром Рыжковым.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии убит заместитель начальника Назрановского отделения милиции Дауд Мурадов. По данным правоохранительных органов, неизвестные обстреляли его машину. И «Тартас» сообщает, что ранен еще один пассажир. По сообщению «Интерфакса», раненый скончался на месте. В Москве прошел пикет в поддержку экс-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Более 30 человек собирали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву за освобождение заключенной, у которой двое детей. Сейчас Бахмина на 7-м месяце беременности. Европейские правительства обнародовали данные о принятых ими срочных планах спасения финансовой системы стран еврозоны. Правительство Германии выделяет пакет средств объемом 650 миллиардов долларов, Франция – 490 миллиардов долларов. Президент России подписал законы, направленные на стабилизацию национальной финансовой системы. Один из них, в частности, разрешает Внешэкономбанку выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил политику тотального наступления на Армению. Алиев выступил с воинственной речью перед президентскими выборами, которые назначены на среду. Сирия впервые за последние десятилетия направила в Ирак своего посла в качестве главы дипломатического представительства в Багдаде. Специальный представитель ООН в Ираке осудил акты насилия против христиан, которые произошли в последнее время на севере страны. Нобелевскую премию по экономике за 2008 год получил американец Пол Кругман, который сформулировал теорию о причинах глобальной урбанизации. Мосгорсуд признал законным арест главы компании «Тервалина» Вадима Степанова, которого обвиняют в хищении более 20 гектаров земли в районе Рублевки.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии политолог Александр Кынев и политик Владимир Рыжков. Оба в прямом эфире. Можно позвонить по телефону 8 800 222 12, задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И я хотел продолжить этот наш разговор о выборах и не только. Вот очень интересное было заявление все-таки спикера Государственной Думы господина Грызлова. Он сказал, если посмотреть на выборы законодательных собраний, то везде партия превысила показатели предыдущих выборов. Прибавка составляет от 19 до 37%. Я к Александру Кыневу хочу обратиться. Мне кажется, что он соврал, да?
Ну, мне кажется, что это какая-то, видимо, не знаю, может быть, это во сне было сказано.
Это новый раздел математики. Какой-то просто.
То есть там, где убавляется, да, да. А у них в голове прибавляется.
Медвежья математика.
Ну, видимо, расчет на то, что те, кто смотрит телевизор, они газет не читают, интернета тоже.
И поверят,
да. Хотя на самом деле во всех регионах, даже в Чечне, падение результатов по официальным данным составило от 8 до 10%. Единственный регион, который показал формальный прирост за Единую Россию, это замечательный Кузбасс. В этом смысле он стал вторым регионом в России после Башкортостана весной, который показал прибавку. То есть в этом смысле я бы сказал так, что господин Тулеев переплюнул там Замы Кадырова, а это дорогого стоит.
Слушайте, ну вот опять еще один политический деятель крупной нашей эпохи тоже сегодня странные вещи говорил. Это Сергей Миронов. Он сказал, партия заняла второе место после Единой России практически во всех регионах, в том числе в Чечне и Кемеровской области. Ну, в Чечне и Кемеровской области это правда, но все-таки ни на Сахалине, ни в Забайкалье, ни в Иркутске она отнюдь не вторая. Вот что-то с математикой у товарища как-то сильно ошибки. Но вообще интересно, что «Справедливую Россию», вот там, где управляемое абсолютно голосование, решили вот так ставить на второе место. Почему, Александр?
Ну, я думаю, что это, видимо, как бы такая у нас новая политическая установка. То есть в этом смысле образцово-показательное второе место эсеров в Кузбассе и в Чечне, видимо, демонстрирует некий новый тренд.
То есть это сигнал?
Я думаю, что это очевидный сигнал, и не удивлюсь, если в ближайших выборах, а у нас впереди весной, у нас будет скоро Кабардино-Балкария, у нас скоро Карачаево-Черкесия, я думаю, вот посмотрим. Мне почему-то кажется, что славные тенденции продолжатся. Интересно, как это отразится на политических позициях партии «Справедливая Россия». Тоже было бы интересно.
Ну, вообще, в Ставрополе-то их вот сурово в свое время наказали за победу. Там кто-то сидит, кто-то перешел в Единую Россию. Мэра избрали сейчас нового от Единой России.
Бывший, который...
А мне кажется, что вот нынешняя «Справедливая Россия», она замечательно удобна для власти, как такой спарринг-партнер. Вот это номер два, который никогда не станет первым. Он этим и хорош.
Вы знаете, вот я сделал свой собственный анализ. В России на сегодняшний день де юре 14 политических партий, из которых 4 заседают в Государственной Думе. Если по 100-бальной шкале посчитать их оппозиционность, то есть взяв за 100 абсолютную любовь к Суркову, Путину, Медведеву, Кремлю, Белому дому и всему остальному начальству,
партия последнего решения называется,
а за 0 взять абсолютную оппозиционность, то у меня средний индекс нашей политической системы вышел 85%. Вот тех 14 партий, которые остались.
Кузбасский вариант.
Рейтинг «Справедливой России» я оцениваю в 95%. То есть ее лояльность 95%. И на самом деле есть только 3 партии, которые на сегодняшний день сохраняли хоть какую-то политическую самостоятельность. Это КПРФ, «Яблоко» из зарегистрированных партий и «Союз правых сил». Значит, судьба «Союза правых сил» уже решена.
Надо поговорить.
Он сливается с Богдановым, с Бовтом и Титовым. Вот, значит, остается только 2 полусамостоятельные партии. При этом КПРФ я оцениваю только процентов на 60, то есть баллов на 60, потому что в вопросах борьбы с Америкой, ЦРУ, американскими шпионами, сепаратистами по окраинам и с либералами внутри они смыкаются с Кремлем в экстазе.
Я бы сказал, вот, подталкивают Кремль
вот
вперед.
А яблоко сохраняет самостоятельность, но оказывает очень незначительное влияние на политику. Поэтому,
но она выбрала путь партии малых дел.
Да, настолько малых, что их...
Не... Защита гаража. Я каждый день получаю сообщения, вот, что спасли очередной гараж.
Гаражи это очень важно, безусловно, но вряд ли это определит судьбу России на долгие годы вперед. Вот, поэтому в этой ситуации, когда из 14 партий только две сохраняют самостоятельность, понятно, что партия с индексом 95, «Справедливая Россия», все-таки Кремлю, значит, и единороссам ближе, чем партия с индексом 60, как компартия.
А ЛДПР поэтому, сколько поэтому, вы выставили?
Ну, я считаю ЛДПР ну, максимум 1-2%. Значит, от 100%
так ближе к 100,
отличается.
Да?
Причем я сейчас сходу не скажу, где эти. Кстати, Владимир Вольфович выдал свой очередной гениальный афоризм недавно на встрече с Путиным. Он сказал: Владимир Владимирович, вы же знаете, мы оппозиционная партия, поэтому всегда поддерживали власть. Это вот такое еще очередное русское открытие. Значит, оппозиционная партия – это та, которая всегда поддерживает власть. Поэтому очень простой ответ на этот вопрос. «Справедливая Россия» тянется как вторая партия именно в силу своей абсолютной 95-процентной лояльности Кремлю. То есть, фактически, это отражение «Единой России» в кривом зеркале нашей псевдомногопартийности.
Я бы хотел сказать, что все-таки ситуация у нас в регионах очень разная. И дело в том, что вот наши партии формально единые, они, конечно, являются едиными только на бумаге, и как раз вот та ситуация, когда количество партий резко сокращается, а амбиции все равно есть у людей, есть потребность себя реализовать в политике, и возникает ситуация, что когда люди вынуждены идти в партии, ценности которых им совсем не близки, мягко выражаясь, и в итоге каждая партия по факту превращается в такой винегрет, где присутствуют люди, порой совершенно разных взглядов и позиций. Поэтому ничего удивительного нет, что СР в разных регионах по своим взглядам абсолютно разные организации.
Александр, не так важно, что они думают внутри, а то, что они делают.
Это каждая ситуация у коммунистов. Поэтому кажется... есть регионы, где, вот я вас уверяю, что есть регионы, где абсолютно нормальные, жизнеспособные организации ЛДПР, которые, потому что они делают... Да,
неужели либералы?
Либералы, Александр, но во всяком случае люди, которые действительно, скажем, борются за какие-то там защищает малый, средний бизнес,
Александр,
например.
Вы знаете, мне кажется, что вот есть опасность смешать два предмета. Безусловно, когда речь идет о гаражах, а особенно по тому, кому продадут земельный участок под гараж на 200 машин, они способны выступить в оппозиции «Единой России». Но мы все-таки давайте смотреть немножко стратегически, да, что когда речь идет о принципиальных вопросах, когда, например, от них требуют одобрить отмену выборов каких-нибудь там, или когда от них требуют поддержать еще какое-то решение, спущенное сверху, к сожалению, всегда или как или почти всегда они голосуют за. Когда речь идет о большой политике, они встроены в вертикаль. А вот эта их псевдоопозиционность, она распространяется только на какие-то клановые разборки внутри региона, которые не касаются большой политики. Когда речь идет о большой политике, они едины.
Ну, я говорю совсем о другом. Я говорю о том, что вот партии на федеральном уровне, их верхушка это одно, а партии в регионах это совсем другое. И общее между ними партия, только название.
Общее между ними лояльность, которую они все, к сожалению, разделяют, когда дело заходит о крупных вопросах.
Но я бы заметил, вот опять деталь, знаете, из свежих наблюдений. Я когда был на Сахалине, я поинтересовался, как там в областной думе действовали разные партии. И выяснилось, что местные члены ЛДПР и «Справедливой России» входили во фракцию «Единой России». И вместе там действовали, собственно, согласно, все было хорошо. В этом смысле там, кстати говоря, политически по-крупному волноваться власти даже не должны были, гнаться за явкой или там за каким-то очень большим результатом, но получили 55%, слава богу, потому что...
Все свои,
только с коммунистами ссора, собственно. Ну вот коммунисты, там действительно такая яркая оппозиция, а тема, собственно... И, кстати, есть одна общая тема, на которой сходятся все. Там все-таки проблемы действительно такие региональные, их довольно сильно ободрали по части нефтегазовых доходов, делились они там 60 на 40 когда-то, а как цены поднялись, им дали там 5% по нефти и 0 по газу. И что-то такое подкидывают. Поэтому, конечно, там такая вот эта обида у населения, видимо, она сказалась и на голосовании, и, собственно, и местная элита, и не элита, они в этом деле солидарны, как бы все-таки у Москвы что-нибудь такое
очень,
выпросить.
Очень типично, пожалуй, кроме вот Ханты-Манси и Ямала, которые держат пока еще удар. Остальные сырьевые регионы грабят просто немилосердно.
Минский еще автономный.
Я уже приводил пример Астрахани, она меня в свое время просто потрясла в негативном плане, потому что сидит на рыбе область, сидит на газе, значит, сейчас взрывают, долбят, сверлят Северный Каспий, Лукойл, качает нефть, и фантастическая нищета и разруха. Сама Астрахань, эти жуткие поселки, где деревья не растут, и поэтому все видно. Вот, в средней части России хотя бы это все кустиками какими-то живописными, так сказать, разруха прикрыта.
Плоды
централизма. Да, а там, так как нет кустиков, там все это наружу вывалено, вся эта нищета. И вот у меня очень тяжелое впечатление от Иркутска было и от Астрахани. Вот грабеж центра и грабеж ФПГ федеральных, он очевиден совершенно.
На Сахалине довольно заметна разница. Знаете, все-таки Южно-Сахалинск за 10 лет, что я не был, он изменился, конечно, к лучшему, безусловно. Uh-huh. Uh-huh. Но все, что вне Южно-Сахалинска, оно как осталось в состоянии тяжелейшей разрухи, так оно и есть. И, в общем, вы выезжаете, через 50 километров асфальтовая дорога кончается, разбитый грейдер тяжелыми грузовиками, брошенные деревни, закрытые шахты, пустые рыболовецкие порты и так далее, конечно, в общем, и население, которое упало с 700, по-моему, 50 тысяч до менее чем 500 за эти годы и не увеличивается. Ну и, к сожалению,
Сибирь в целом стремительно
рабочие
теряет
места,
население,
скажем,
и особенно Дальний Восток теряет население.
Понимаете, ну хорошо, 6 тысяч рабочих мест создали для нефтянки и завезли еще 3 тысячи филиппинцев. Почему не смогли обучить 3000 местных рабочих, я уж не понимаю.
Ну, Михаил, дело в том, что вот на наших региональных выборах борьба, конечно, идет не между партиями. Борьба идет между региональными группировками различного свойства, кланового, экономического там, и так далее. И здесь вот ситуация, она порой совершенно абсурдная, когда, например, одни и те же кланы кладут яйца в разные корзины, и когда, например, в той же Иркутской области гендиректор Иркутской энерго идет в списке Единой России, а пресс-секретарь Иркутской энерго идет в списке КПРФ. Таких примеров по регионам огромное количество. В то же время мы наблюдаем ситуацию, когда внутри одной и той же партии, допустим, Единой России, непримиримую борьбу ведет несколько группировок и кланов внутри формальной одной партии. То есть в этом смысле, конечно, вот формальный анализ межпартийной борьбы по многим регионам не показывает вообще ничего, потому что борьба, она идет совсем не в этом поле, она идет под ковром, и у нее другая немножко природа.
Ну, давайте мы еще подключим слушателей. Александр из Москвы давно ждет, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса хотелось бы. Один по внешней политике задать господину Кыневу, другой по внутренней. Господину Рыжкову. А если дать немного времени, я смогу по выборам вам сказать.
Кратко.
Очень коротко, словами Гоголя. Давали комедию господина Коцебу, в которой Ролла играл господин Поплевин, Кору девица Зяблова, прочие лица были и того менее примечательны.
Спасибо.
А теперь вопрос господину Рыжкову первый. Вот, господин Рыжков, во всех странах нормальных принято избавляться от ненавистных политиков народу. У нас, в смысле ненависти народа, Чубайс вне конкуренции. И несмотря на это, он регулярно выплывает. В определенных кругах есть мнение, что он просто поставлен смотрящим в России от мировой масонской шайки.
Так,
поэтому
отлично.
Никакая власть его выкинуть не может.
Хорошо,
насколько
дальше.
Насколько этому можно верить?
А Кыневу?
И второй вопрос. Вот сейчас наши войска вывели из буферных зон в Грузии. А Европа уже требует, чтобы мы ушли и из Абхазии, и из Южной Осетии. Интересно, наша власть когда-нибудь заявит европейцам твердо? Не будет. Скажите спасибо, что туда вас пустили.
Понятно. Ну, давайте начнем с масонской ложи. Я всегда люблю теоретиков заговора.
Вот, это Александр, я просто, наверное, не тот человек, который способен ответить на столь глубокий вопрос.
А хотите, я поверну во-первых, этот вопрос в конструктивное русло,
во-первых,
Владимир?
Во-первых, я ничего не знаю про масонские ложи.
А про новую партию, вот, в которой будет Богданов, участвовать известный масон ложи. Богданов, как нам подсказывает Александр вот. Кынев.
Значит, она не будет масонской ложи.
Она не будет. То есть, подождите, но там все-таки будут люди, связанные с Анатолием Чубайсом, они будут вместе с бывшими товарищами из гражданской силы, и что-то такое изобразят либерально.
Александр, я вот вам честно скажу, я ничего не знаю про мировую масонскую ложу. Видимо, может быть, я что-то важное в своей жизни упустил. Во-вторых, я гораздо проще объясняю непотопляемость Анатолия Борисовича Чубайса. Она, на мой взгляд, объясняется тем, что он из Петербурга, давний и близкий знакомый президента, премьера, премьера-президента, я говорю о Путине и о Медведеве. Он с ними много лет работал, в том числе они работали вместе с Собчаком в петербургской мэрии. И мне кажется, что просто вот это многолетнее дружеское связь между этой группой людей, она и держит его на плаву.
Не будем сбрасывать со счетов профессионализм управленцев.
Я не думаю, что уж Америка так далеко с масонами еврейскими проникла, что уже тогда сформировала питерскую мэрию, которая сегодня фактически...
Через КГБ.
...правит нашей страной, да, через КГБ причем. Фактически сегодня страной правит питерская мэрия. Вот вся верхушка российской элиты — это сослуживцы по КГБ и коллеги по мэрии Санкт-Петербурга времен Собчака. Я не думаю, что это масонская ложа, это скорее вот такое местничество, такой клан Курчелойский или там, не знаю, какой-нибудь там Гудермесский, только с севера. Вот. А что касается... Что там было второе?
Это, да, ты меня спрашиваешь.
Что, да, что касается...
Насчет удара.
Да, что касается... Что касается Европы, никто никого не принуждал. Был компромиссный вариант, который был достигнут еще в августе Медведевым и Саркози, который предусматривает, что российские вооруженные силы уйдут из зон безопасности, или как называют их, буферных зон. Что касается наших военных в самой Абхазии и Южной Осетии, здесь кардинальное расхождение между нами, европейцами. Мы их считаем, как известно, официально независимыми государствами, с которыми у нас заключен уже договор, и он уже ратифицирован. И на этом основании там будут две базы по 3800 военнослужащих в каждой. А европейцы-американцы не признают эти государства. Поэтому,
считают Россию оккупантом.
Да, считают Россию оккупантом. Поэтому здесь кардинальное расхождение, но оно ни к чему не приведет, потому что никто же воевать там не будет. Ни европейцы, ни американцы. Поэтому
ну,
просто,
вот как хочется Европе-то что-то показать.
Поэтому, ну, может быть, хочется показать, но просто спокойнее, Александр, к этому относитесь. Вот есть де-факто ситуация. Мы признаем, они не признают. Все, точка.
Давайте все-таки к конструктивному вопросу. Я все-таки про партию не могу удержаться либеральную. Может быть, Александр тогда начнет. Что вы думаете об этом замечательном проекте? Вот сегодня газета «Ведомости» написала, что большая часть важнейших отделений, там, Москва-Петербург, отдается каким-то людям из как бы гражданской силы. Причем,
мне что... сегодня звонил один из лидеров Союза правых сил, по-моему, из Саратова то, или из Самары, извиняюсь, просто уже к вечеру плохо соображаю. Вот.
С Волги.
Да, с Волги. И сказал, что вот они не попали в ту треть заветную.
И что же им делать?
Вот они и спрашивают меня, что же им делать. Я говорю, что же вы мне звоните? Вы звоните своим начальникам партийным, и они вам расскажут, что вам делать. Действительно, самые активные и оппозиционные региональные отделения СПС вычеркнуты из этого списка.
Интересно, что в Петербурге, там еще странная такая информация, что все отдается на откуп каким-то представителям азербайджанской диаспоры или бизнеса. Но я так понял, что это просто активисты местной деловой России.
Деловой России, скорее всего. Да,
да, пожалуйста, Александр.
Ну, все-таки я рад, что мне дать слово. На мой взгляд, что касается вот такого проекта, дело в том, что те, кто его реализует, они, мне кажется, не очень понимают специфику демократического избирателя в России, в отличие там, от представителей многих других позиций. Демократический избиратель, во-первых, в достаточной степени образован, и в силу этой своей образованности гораздо менее реагирует на всевозможные манипуляции, гораздо более мягко выражающий Петилин. И поэтому любой проект, который будет уж слишком не соответствовать заявленным целям, никаким образом не может быть воспринят, так же, как не была воспринята гражданская сила, так же, как ничего не получилось из ДПР, хотя ее накачивали в течение последних там, 2 лет очень и очень сильно, и мне кажется, по такому количеству ресурсов, которые были заложены в эту партию, наверное, что-то, наверное, имело бы смысл все-таки спросить за какой-то результат.
Кандидат в президенты.
Да, а результат мы получили, ну, полный пшик.
Но так зато что... у господина Богданова, судя по его лицу, все хорошо?
Ну, у господина Богданова, наверное, в жизни все хорошо. А вот что касается подобного проекта, вот если таким же образом будет он реализовываться, и если в реальных позициях никакого ни демократизма, ни защиты, ни гражданских, ни экономических, никаких иных прав граждан не будет, то будет такой же пшик, как он был из гражданской силы и как он был из ДПР. Поэтому в этом смысле это иллюзия, что вот можно придумать некую обманку, да, создать видимость, и люди за эту видимость проголосуют.
Александр, ну вот я общался, знаете, с некоторыми деятелями там на Сахалине, которые еще считают себя демократами, очень приятные люди, но они говорят, ну, знаете, ведь беда в том, что боятся нам деньги давать на выбор, еще на что-то, просто нужно разрешение получить, понимаете? Он говорит, вот, говорит, куча бизнесменов меня знают, эти бизнесмены готовы были дать деньги на выборы, и мы бы залог внесли, им поучаствовали, может, даже что-то набрали бы с такой умеренно оппозиционной позиции. Но их вызвали там к вице-губернатору, он им сказал, цыц, и все, и мы там оказались со сбором подписей на улице, и подписи получились платить, ну и так далее, да?
Ну,
и говорят, дайте нам какую-нибудь крышу, мы хоть немножечко что-то поделаем, а так вообще ничего делать невозможно.
Дело в том, что есть два разных вопроса. Там, если партия нужна только ради того, чтобы была юридическая крыша для местных там предпринимателей, условно-демократической ориентации, чтобы баллотироваться на оригинальных местных выборах, ну, эту проблему можно как бы решить.
Вот, да, может быть, она, да, и решается.
Да, на региональных муниципальных выборах люди голосуют за личности. Здесь партийный бренд, он, в общем, дополнение, да, но не основа.
Это просто на многих выборах, да, теперь не будет округов.
Да, да, это как бы гарнир. Вот, кстати, вчера прошли выборы в городской совет Новомосковска, например. Там партия «Гражданская сила», которую возглавляли там местные политики, предприниматели, она получила 19%.
Там же голосование через интернет было?
Нет, там голосование не было. Там был эксперимент по опросу через интернет тех, кто принимал участие в голосовании бюллетенями. Так вот, поэтому в этом смысле да. Но надо понимать, что федеральное голосование и федеральный образ партии – это нечто совсем другое, чем частная локальная кампания, возможность кому-то воспользоваться печатью для выдвижения. Это то же самое, что вот с яблоком мы говорили. Да, малые дела – это хорошо, но на малых делах федеральные кампании не выигрываются. Вот здесь то же самое. Для федеральных кампаний нужна некая глобальная идея, нужны лидеры национального масштаба, и нужно четкое понимание, чьи социальные интересы, какую группу избирателей эта партия защищает.
Да.
Вот мне кажется, что главная ошибка в анализе этого проекта, вот, мне, кстати, нравится слово «проект», потому что он подчеркивает всю несамостоятельность и, значит, кукольность этого всего происходящего действия.
Тогда она говорит «спектакль».
Ну, спектакль, да. Значит, такой театральный проект.
Движуха.
Движуха, да, веселуха. Вот. Мне кажется, что главное, чего не понимают те люди, которые на это покупаются, да никто их не собирается в Госдуму пускать. Потому что вот, посмотрите, вот же, так сказать, пилотные лидирующие регионы, Чечня, Кузбасс, да, где как бы вот суверенная демократия доведена до идеала. Вот в Кузбассе сколько там единороссов и один справедливо рос. Это вот тот идеал, к которому стремится власть. Кому нужны какие-то там, даже пусть деланные этим же пальцем либералы, кому они там нужны? Поэтому действительно Александр прав. Может быть, кто-то в 2-3 регионах использует эту матрицу юридическую для того, чтобы пройти каким-то региональным или местным группам интересов. Но на федеральном уровне, мне кажется, им вообще ничего не светит, потому что и в планах такого нет. И более того, я усматриваю вот в этом проекте просто стремление избавиться от трех партий, слив их в одну, и заодно слив те бузатерские региональные организации СПС, которые еще остались, избавившись еще заодно из них. То есть решается задача уничтожения партии, плюс сокращение их числа, плюс полные имитации, но никто не ставит задачу в Кремле их допустить.
Плюс доклад начальству, что мы заняты делом.
Что мы заняты делом, но никто не ставит задачу их в Думу пускать.
А, кстати, в свое время, когда возникала партия «Справедливая Россия», вот если мы возьмем элементарную статистику, то получает очень забавная вещь. По тем регионам, где СССР участвовали в выборах, их результат в 2006-2007 годах был меньше, чем совокупный результат трех объединившихся партий. То есть отдельно партия пенсионеров получала почти столько же, сколько получили три партии вместе.
Ну, от Родины там вообще ничего не осталось.
Вот это как раз пример того, как с помощью слияния уничтожают.
Да, вы знаете, еще одна интересная
вещь. Кстати, вот аграрная партия, давайте уж ей воспоем напоследок.
Некролог, пожалуйста.
Воспоем напоследок, потому что это партия, которая в ряде регионов, безусловно, имела бы прекрасное будущее. Вот даже выборы в Забайкальском крае, выборы в Иркутской области. Я вас уверяю, если бы на Алтае в марте аграрная партия во главе с Назарчуком и командой реальных таких аграриев пошла, они бы набрали прекрасный результат.
Но не пустили же.
Не пустили, и я говорю про следующий март. Поэтому не случайно Кремль и их упаковывает в этот гробик общий, потому что это реальная живая партия с реальным активом, с ясной идеей. Поддержим село, защитим крестьян. И она имела реальные электоральные перспективы.
Я бы сказал, колхозных помещиков.
Но она была очень неоднородная, там были разные.
Там разные. Но в целом она лоббистская, она имела потенциал к обновлению, она имела потенциал к выходу на реальную поддержку масс. Поэтому вот реально убиваются две живые партии в рамках этих объединительных процессов. Я думаю, что еще очередь придут и за следующими.
Давайте короткий еще вопрос из Москвы. Владимир, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот, когда вас слушаешь, у вас одна дуда, и вы вырываете ее друг у друга и дуете в одну дуду. Хотя бы для
Дуньте в другую, пожалуйста.
Хотя бы для смеху поспорили.
Ну ладно, хорошо. Вот. Николай из Тулы, пожалуйста.
Вот жалко, что вы не поспорили,
алло.
Владимир.
Чего, да, уже Николай, да.
Что мы не алло. Так говорим, да.
Да, Николай, быстро говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда в Советском Союзе были выборы, все знали, что 98% избирателей придут на выборы. 99,9% проголосуют за КПСС, да? Все также знали, что Советский Союз вот-вот догонит и перегонит Америку по всем показателям, да? Все знали, что на рубле было написано, что содержание рубля обеспечится всем достоянием Советского Союза, да? Российские власти по итогам выборов уже советского стандарта достигли, да? Также, по словам советских руководителей, страна развивается лучше, чем Америка, да? У меня вопрос, что будет с российским рублем? От него тоже останется одна бумажка, а все...
Вот про финансовый кризис, Николай, я чувствую, наслушался. Владимир, пожалуйста.
Ну, Николай, кстати, не зря беспокоится.
Ох, все беспокоятся.
Потому что я как-то вот неделю назад более оптимистично оценивал, сейчас я менее оптимистично оцениваю, потому что я вижу, что уже порядка 100 миллиардов долларов руководство страны направило на погашение этого пожара, а у нас все запасы, да, а у нас все запасы 540 миллиардов. Вот. А пожар не только не тухнет, он продолжает разгораться. Сегодня опять биржа наша упала ниже 800 пунктов. Сегодня уже идет информация, что граждане забеспокоились относительно вкладов. А это катастрофа. Если люди пойдут забирать вклады, все, никаких резервов не хватит.
А потому, потому что
правительство, потому что правительству одновременно нужно гасить корпоративные долги, которые более 500 миллиардов долларов. А если еще начнется паника среди населения, все. Поэтому вот это очень точное сравнение с Советским Союзом, что по мере того, как наши выборы приближаются к советским стандартам, то и наше экономическое положение приближается к стандартам позднего СССР, который обанкротился, и рубль превратился в ничего не стоящую бумажку.
Я обратил внимание, сегодня Владимир Путин сказал, что будем давать тем компаниям деньги, которые имеют важное значение. Это значит уже не всем,
понятно,
а будем выбирать.
Понятно. Нет, захотим... он говорит о «Газпроме» и «Роснефти». Эти две компании на пару, по-моему, 60-70 миллиардов должны долларов.
Значит, они выживут, а остальные не очень.
И так давать-то будут из кармана нашего, народного. То есть те деньги, которые были накоплены за счет нефти за последние годы, это же принадлежит всему народу. Сейчас за счет средств всего народа будут спасать дружеские себе компании. Соответственно, будет сокращаться золотовалютный запас, соответственно, будет падать рейтинг страны, соответственно, будут дорожать заимствования, которых и так сейчас физически нет. Соответственно, страна будет становиться беднее, слабее и более нестабильной. И, конечно, это ударит в первую очередь по простому народу.
Я бы обратил внимание еще на одну законодательную инициативу. Хотят отменить использование избирательного залога при выдвижении списка кандидатов в депутаты Госдумы. Александр, вы видели это?
Ну да, это петомская инициатива. Смысл совершенно понятен. Остается регистрация, значит, для парламентских партий, которым не нужны ни подписи, ни залоги, а всем остальным, значит, предлагают регистрироваться только по подписанным листам. Все, кто хоть немножко занимается выборами, понимают, что при нынешнем законе забраковать можно любые подписи, потому что достаточно маленькой описки, там, закорючки какой-нибудь не так, и все, вашу подпись просто вычеркнута, не сосчитают. Соответственно, власть просто хочет сделать все очень просто. Фактически это запрет для всех остальных баллотироваться вообще.
Совершенно верно.
Ну что ж, мы закончим на этом программу «Время политики». Ее вел Михаил Соколов. И у нас в эфире были политолог Александр Кынев и политик Владимир Рыжков. Всего вам доброго. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах подавляющего перевеса партии власти на воскресных выборах беседуем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, директором Агентства прикладной и региональной политики. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».